Глава 9. Это тот же самый зеркальный комод Уильям и Мари. Согласно надписи на картонной карточке, черная лакированная сосна с инкрустацией в виде персидских сцен, выполненной серебряной позолотой, круглые конусообразные ножки и фронтон отделаны резьбой в виде ракушек и завитков. Наверняка тот же самый. Мы повернули направо, прошли по узкому коридору, плотно заставленному разнообразными креслами, потом опять повернули направо рядом с буфетом эпохи регенства, потом налево у кровати эпохи гражданской войны, но опять вышли к тому же комоду. Эллен Гувербойль проводит рукой по серебряной позолоте, по тусклым придворным персидского шаха и говорит: «Не понимаю, о чем вы. Она убила Бейкера и Пенни Стюартов. Она им звонила на сотовые телефоны за день до того, как они оба умерли. Она прочитала обоим баюльную песню».
«Вы утверждаете, что я убила этих людей, спев им песенку?» — говорит она.
«Сегодня она во всем желтом, но волосы у нее по-прежнему розовые. У нее желтые туфли, но на шее по-прежнему золотые цепочки и яркие бусы. Она, по-моему, переборщила с пудрой. Щеки кажутся слишком румяными». Я очень быстро выяснил, что это именно Стюарты приобрели дом на Эксетер-Драйв. Красивый исторический дом. 7 спален и панели из вишневого дерева на первом этаже. Дом, который они собирались сносить и строить на его месте новый. Планы, которые так разозлили Эллен Гувербойль.
«О, Господи, мистер Стрейтер», — говорит она, — «вы бы себя послушали».
Мы стоим как раз посреди узкого коридора из громоздящейся мебели, который тянется на несколько ярдов в обе стороны. Дальше за поворотом он разветвляется на новые коридоры. Кресла впритык друг к другу, притиснутые друг к другу буфеты, за рядами невысоких предметов, кресел, диванов или столов виднеются ряды бюро и комодов, стены из напольных часов, покрытых глазурью каменных экранов и ширм, секретеров эпохи короля Георга. Она предложила нам встретиться здесь, где нам никто не помешает, в огромном складского типа магазине антиквариата. В этом лабиринте из мебели мы ходим кругами, вновь и вновь натыкаясь на тот же зеркальный комод Уильям и Мари и на тот же буфет эпохи регенства. Мы ходим кругами, мы заблудились. И Эллен Гувербойль говорит: «А вы еще кому-нибудь говорили про свою песню-убийцу?» «Только моему редактору».
«И что на это сказал редактор?»
«Я думаю, что он мертв». И она говорит: «Вот тебе на...» Она говорит: «Вы, наверное, очень расстроены». Наверху, на разной высоте, висят хрустальные люстры, мутные и серые, как напудренные парики. Растрепанные провода обвивают тусклые подвесные крюки, обрезанные провода — пыльные мертвые лампочки. Каждая люстра — еще одна отрубленная аристократическая голова, подвешенная вверх ногами к потолочной балке. Потолок выгибается сводом, шпренгельные балки поддерживают рифленую сталь. «Идите за мной», — говорит Эллен Бойль.
«Тут легко потеряться. Я забыла, с какой стороны растет мох на креслах. Северной или южной?»
Она слюнявит 2 пальца и поднимает их над головой.
Изящные горки рококо, якобинские книжные шкафы, комоды в неоготическом стиле, все резьба и лакировка, французские платяные шкафы обступают нас со всех сторон. Застекленные шкафчики орехового дерева эпохи какого-то из Эдуардов, викторианские трюмо с высокими зеркалами, шифоньеры в стиле Ренессанс, красное дерево и орех, дуб и черное дерево, круглые ножки, продолговатые ножки, ножки-кабриолет, за поворотом новый коридор, шифоньерки времен королевы Анны, снова клен серебристый, перламутровая отделка и золоченая бронза». Наши шаги отдаются эхом по бетонному полу. Дождь барабанит по стальной крыше, и она говорит:
«У вас нет ощущения, что вы похоронены под грузом истории?»
Она достает связку ключей, рукой с ярко-розовыми ногтями, из белой с желтым сумочки. Она сжимает ключи в кулаке, и только самый длинный и острый торчит наружу между пальцами.
«Вы никогда не задумывались, что все, что вы делаете и что можете сделать в жизни, уже через 100 лет станет бессмысленным и никому не нужным?» — спрашивает она. «Думаете, лет через 100 кто-нибудь вспомнит о Стюартах?» Она переводит взгляд с одной отполированной поверхности на другую, столы, шкафы, двери. Ее отражение проплывает по ним. «Люди умирают», — говорит она, — «люди сносят дома, но мебель, красивая стильная мебель, она остается. Мебель переживет всех и вся». Она говорит, предметы мебели — это тараканы нашей культуры. Не замедляя шагов, она проводит стальным ключом по отполированной стенке орехового буфета. Звук получается очень тихий, как бывает всегда, когда что-то твердое царапает что-то мягкое. Царапина получилась глубокая. Теперь видно, что за пафосной облицовкой скрывается дешевенькая сосна. Она останавливается перед гардеробом с зеркальными дверцами. «Подумать только, сколько поколений женщин смотрелись в это зеркало», — говорит она. «Привозили его домой, старились в этом зеркале. Они все мертвы, все эти юные красивые женщины. А гардероб, вот он, пожалуйста. И стоит гораздо дороже, чем когда он был новым. Паразит, переживший хозяина, большой отожравшийся хищник, который выискивает следующую добычу. В этом лабиринте антиквариата, — говорит она, — живут духи давно уже мертвых людей, всех, кто когда-то владел этой мебелью, всех, кто мог себе это позволить. Где теперь их таланты, ум и красота? Их пережил этот декоративный мусор, богатство, успех, положение в обществе, все, что олицетворяло собой эта мебель. Где все это теперь? — она говорит. Если смотреть с точки зрения веков, разве это действительно важно? Отчего умерли стюарты? Я спрашиваю, как она поняла про баюльные чары? Она поняла, в чем тут дело, когда умер ее сын Патрик. Но она просто идет вперед, ведя рукой по резным краям, по полированным дверцам и зеркалам. На зеркалах остаются следы. Я очень быстро выяснил, как умер ее муж. Через год после смерти Патрика его нашли мертвым в постели. Без каких-либо видимых повреждений, без предсмертной записки, без очевидной причины. Эллен Бойль говорит. «А как он умер, этот ваш редактор?» Из своей желтой с белым сумочки она достает отвертку и плоскогубцы, такие чистые и блестящие, что их можно было бы использовать при хирургической операции. Она открывает дверцу большого отполированного шифоньера и говорит. «Подержите, пожалуйста, чтобы она не болталась». Я держу дверцу, а она возится с той стороны. Через пару секунд на пол к моим ногам падают защелка и ручка. Она снимает все ручки и все украшения из золоченой бронзы. Она собирает все металлические детали, кроме петель, и ссыпает их в сумочку. Теперь с ободранными дверцами шкаф кажется изувеченным, кастрированным, истерзанным, слепым. Я спрашиваю, зачем она это делает? «Потому что мне нравится этот шкаф», — говорит она, — «но я не хочу стать его очередной жертвой». Она закрывает дверцы и убирает свои инструменты в сумочку. «Я вернусь за ним, когда они снизят цену до той, сколько он стоил, когда был новым», — говорит она. «Он очень мне нравится, но я его заберу на своих условиях». Она проходит еще пару шагов вперед, и коридор упирается в непроходимый лес из вешалок для одежды, полок для шляп и подставок под зонты. Дальше виднеется глухая стена из платяных шкафов. «Елизаветинская эпоха», — говорит она, прикасаясь к каждому из предметов. «Тюдоры, Истлейк, Густав Стикли». Она объясняет, что старую мебель, собранную из нескольких разных предметов, скажем, из зеркала и комода, специалисты называют «женатой». Для антикваров такая мебель ценности не представляет. Мебель, которая получается, если разобрать один изначальный предмет на несколько и продать их по отдельности, скажем, ящик буфета и верхнюю часть, называется разведенной. «И опять же, — говорит она, — для антикваров такая мебель ценности не представляет. Я ей рассказываю о своих попытках разыскать все экземпляры книжных стихов. Я говорю о том, как это важно, чтобы никто не узнал про чары. После того, что случилось с Дунканом, я клянусь, что сожгу все свои записи и забуду о том, что вообще знал эту баюльную песню». «А что, если у вас не получится ее забыть? — говорит она. — Что, если она застрянет у вас в голове, как эти дурацкие рекламные песенки? Что, если она всегда будет при вас, как заряженное ружье в ожидании кого-то, кто вас разозлит?» «Я не воспользуюсь ею. Никогда». «А давайте представим себе ситуацию, — говорит она. — Разумеется, гипотетически, что если я тоже клялась себе, что никогда не воспользуюсь этой песней, я, женщина, которая, как вы говорите, случайно убила своего ребенка и мужа, человек, которого терзает это проклятие. И если такой человек, как я, все-таки стал применять эту песню, то почему вы уверены, что не поступите точно так же?
Я говорю, никогда.
Конечно, конечно, отвечает она и беззвучно смеется. Она поворачивает направо, быстро проходит мимо спальни в стиле Бидермайер, потом снова направо, мимо столика Арнуво, и на мгновение я теряю ее из виду. Я прибавляю шаг, чтобы не отстать и не потеряться, и говорю на ходу: если мы хотим найти выход, то нам, наверное, надо держаться вместе. Впереди снова маячит зеркальный комод Уильям и Мари. Черная лакированная сосна с инкрустацией в виде персидских сцен, выполненной серебряной позолотой, круглые конусообразные ножки и фронтон, отделанный резьбой в виде ракушек и завитков. И уводя меня еще глубже в дебри трюмо и комодов, бюро и трильяжей, книжных шкафов, кресел-качалок и вешалок для одежды, Эллен Гувер Бойль говорит, что расскажет мне одну историю.